Картина недели.
Добрый день, друзья. Приветствую всех на волне радио «Комсомольская правда» Самара, 98.2 FM. В студии Вера Цыганкова и Кирилл Каримов.
Добрый день.
А сегодня обсудим все самые важные новости этой недели и сделаем это вместе с нашим гостем, юристом, если правильно, Самарской коллегией адвокатов «Пульс времени» Ильчином Мамедовым. Здравствуйте.
Добрый день.
Ильчин, вы были защитником экс-директора гимназии номер один Любови Картамышевой. Громкое довольно-таки дело, мы с него и хотим начать. Кирилл, поподробнее расскажи.
Да, давайте немного напомним нашим слушателям о этом громком деле. Любовь Картамышеву обвиняли в получении взятки в размере 800 тысяч за перевод детей в 4 класс. Бизнесвумен Елена Ксенофонтова захотела отдать дочек гимназию номер один и предложила помочь школе. Директор рассказал, что в школе проблемы с кровлей, бассейна и согласилась на эту помощь. Ну, там было несколько траншев, траншей так называемых. А вот 2 августа 2017 года, когда предпринимательница принесла остаток суммы 200 тысяч рублей, Любовь Картамышеву задержали. Дело было долгое, громкое. И вот 7 сентября этого года суд Кировского района вынес приговор. Статью переквалифицировали на превышение должностных полномочий. В итоге Любовь Владимировна даже не заплатит штраф 80 тысяч.
Ну вот, ну да, собственно, поподробнее о приговоре всё. Нам как раз, Ильчин, расскажите, пожалуйста.
Да. Ну, во-первых, хочу сказать, что я не единственный защитник по данному делу. Работали и адвокаты Яблоков, и адвокат Кожиков. Это, во-первых. Во-вторых, переквалификация на самом деле имела место быть, но не на превышение должностных полномочий, а на злоупотребление должностными полномочиями, за которые суд назначил наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей. Ну и с учетом того, что она несколько месяцев, примерно 3 месяца содержалась под стражей и примерно 10 месяцев находилась под домашним арестом, зачли в счет наказания и освободили от наказания в полном объеме. И в соответствии с статьей 86, частью 2 Уголовного кодекса, при таких обстоятельствах, в связи с освобождением от наказания, она признается несудимой. С нее были сняты все ограничения, которые были наложены на нее в ходе предварительного следствия. Это наложение ареста на денежные средства Ксенофонтовой, которые последний транш 200 тысяч передавались Картамышевой. Денежные средства, которые были изъяты лично у Картамышевой в кабинете, и арест на земельный участок, все эти ограничения были сняты. Но и в настоящее время у нее нет никаких ограничений там, в трудоустройстве, в образовательной сфере для чтобы занимать там определенные должности или заниматься определенным видом деятельности.
Ну, я так понимаю, что ваша подзащитная приговором осталась довольна.
Да, совершенно верно. Нам это мнение ее известно. Хоть и мы требовали оправдательный приговор, но в данном случае, с учетом того, что таких серьезных негативных последствий, на наш взгляд, нет, Картамышева приговором в целом довольна.
Ну, еще существует такая практика, когда люди просят от государства компенсацию за моральный ущерб.
Ну, в данном случае исключается, значит, такое развитие событий, поскольку она не оправдана. В данном случае был вынесен неоправдательный обвинительный приговор, и действия по приговору суда, по мнению суда, в приговоре указано на то, что ее действия неверно квалифицированы. То есть не по коррупционной составляющей, по 295 части, а по 285 части 1. И при таких обстоятельствах рассчитывать на некую компенсацию просто...
То есть вина есть, но вина другая.
Да, совершенно верно. Да.
Ну, еще тогда такой чисто человеческий вопрос. Вообще, она собирается работать в системе образования? Вот о планах своих она вам рассказывала?
На сегодняшний день у меня такой информации нет, она пока еще не пришла в себя. Не будем забывать, что пока не истек 10-дневный срок обжалования сторонами данного приговора, мы пока не располагаем сведениями о поступлении апелляционного представления со стороны прокуратуры. До 17 значит, сентября есть срок. После подачи апелляционного представления, если таковое будет, дело будет уже приобретать иной характер, это будет уже рассматриваться в Самарском областном суде, в судебной коллегии по уголовным делам. Если не будет апелляционного представления, на что мы очень хотели бы надеяться, все-таки здравый смысл восторжествует, тогда уже приговор вступит в законную силу, уже тогда уже Картамышева может уже более реально представлять свое место в этом обществе, в том числе и в образовательной сфере.
Ну, вы говорили вот перед тем, как мы начали передачу, о том, что этот человек более чем способен дальше идти, ну, какие-то там управленческие, да, какие-то управленческие должности, потому что как специалист она...
Да, совершенно верно. Просто, ну и материалами уголовного дела и объективным судебным разбирательством было установлено то, что Картамышева на самом деле личность, которая представляет определенный интерес, даже может быть у тех же самых инвесторов, которые хотели бы вложиться в нее для того, чтобы она организовала какое-нибудь там образовательное учреждение для того, чтобы реально заниматься развитием и воспитанием детишек.
Ну, коммерческая
ну,
уже получается.
Ну, по всей видимости, да. Ну, опять же, повторюсь, просто у нее запретов занимать там какие-то должности или определенным видом деятельности нет.
Ну, вы сделали акцент, что это дело все-таки не о взятке, не о коррупции, как начиналось, скажем так. Но, тем не менее, на этой неделе...
Это не единственное коррупционное дело в Самаре, громкое. Вот, например, 11 сентября Ленинский районный суд вынес приговор бывшему руководителю департамента градостроительства Самары Сергея Рубакова. Его обвиняли в получении и посредничестве во взяточничестве, и суд приговорил его к достаточно строгому такому приговору: 4 года колонии общего режима и штраф в 17 миллионов рублей. Интересно, что Рубаков был задержан, когда бывший руководитель Совжи Риналь Мезитов передавал ему 2,5 миллиона рублей. А вот буквально 2 дня назад этот самый
там
бывший...
сразу после приговора.
Да, сразу после приговора. Вот этот самый бывший руководитель Совжи стал фигурантом нового уголовного дела. Депутат, уже депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем твиттере, что дело возбуждено против Риналя Мезитова по афере с покупкой 3 гектара земли в центре Самары. Ну и, собственно, вопрос. Что происходит? Почему есть и достаточно уважаемые люди в Самаре попадают под такое преследование, и почему, собственно, взятки-то берут? У нас все с ними борются.
Да, много, может быть, даже по сравнению с другими регионами. Сильно мы коррупционные?
Ну, я не могу однозначно ответить на этот вопрос. Я могу только сказать, что да, на самом деле коррупция является тормозом для развития всего нашего общества. И все эти откаты, все эти там денежные вознаграждения, которые даются должностным лицам в связи там с исполнением там им своих обязанностей, это является тормозом для общества. Говоря о конкретных делах, я не могу какие-то давать комментарии, поскольку материалы дела мне неизвестны, и с точки зрения профессиональной этики не будет это правильно с моей стороны. И о приговоре в отношении осужденного Рубакова мне тоже ничего не известно. Это знаю только факт вынесение такого приговора без информации об обстоятельствах дела и доказательной базе в первую очередь. Думаю, эти вопросы лучше было бы адресовать непосредственно вот защитникам или иным участникам уголовного процесса, которые принимали участие в данном разбирательстве. Ну а так, в целом, по нашему делу, если говорить по делу Картамышевой, тут изначально было понятно, что на момент возбуждения уголовного дела уже было известно о том, что никакой коррупции в этом деле нет. И что денежные средства, полученные Картамышевой, были 100% использованы для благоустройства, для обеспечения безопасности этого учебного заведения. Это и было доказано, установлено и доказано в судебном процессе. А показания свидетеля Емельянова с не совсем безупречной репутацией были поставлены под сомнение и были признаны несоответствующими действительными, то есть ложными. Фактически, если одним словом говорить, они были и признаны. То есть судом было однозначно и 100% установлено, что никакой коррупции в этом деле нет. И деньги были использованы по назначению.
Доказано уже, да, все.
Да, другое дело, что она, да, на самом деле, Картамышевой, были допущены соответствующие нарушения, которые имеют отношение к процедуре привлечения денежных средств. Но, на наш взгляд, все-таки эти нарушения также не носят уголовно-правовой характер. Но, с учетом мнения нашей подзащитной, я думаю, что мы обжаловать этот приговор все-таки не будем.
Ну, дорогие друзья, если у вас есть вопросы к нашему эксперту, адвокату Ильчину Мамедову, то, пожалуйста, звоните по телефону прямого эфира 379-39-39. Возможно, вы сталкивались со случаями коррупции. Я думаю, эти вопросы вы сейчас и можете задать у нас в прямом эфире. Оставайтесь с нами на 98.2 FM.
Картина недели. Картина недели.
Друзья, продолжаем «Картину недели» на радио «Комсомольская правда» Самара, 98.2 FM, Вера Цыганкова, Кирилл Каримов в студии и наш гость, юрист Самарской коллегии адвокатов «Пульс времени» Ильчин Мамедов. Мы говорили в начале передачи, в той части, про коррупционные дела, которые у нас вот буквально сейчас были
гремят,
закрыты,
гремят,
идут, гремят.
Самару.
В целом о коррупции. Вот, Ильчин, вам часто приходится сталкиваться с такими делами?
Сталкиваться как адвокат, да. Значит, в целом хочу сказать, что нами, адвокатами, как членами общества, конечно, очень серьезно воспринимаются эти уголовные дела. Но как люди, как члены общества, как граждане, мы только приветствуем это. Но другое дело, как проводится расследование уголовного дела и как рассматриваются уголовные дела, приходится очень всегда удивляться. Конечно же, мы с уважением относимся к любому судебному решению, которое вступает в законную силу. Но, к сожалению, к большому сожалению, часто просматриваются очень серьезные недостатки просто в работе, которые имеют отношение к расследованию дел с коррупционной составляющей. В целом, мы очень рады тому, что такая работа ведется. И вот последние громкие дела, не буду вдаваться в подробности, с учетом принципов презумпции невиновности, ничего говорить не буду, но тем не менее хочу сказать, что это очень-очень серьезная работа, особенно та работа, которая проводится органами Федеральной службы безопасности.
Ну, помимо громких уголовных дел, в том числе о коррупции, на этой неделе у нас были и новости о чрезвычайных происшествиях различных. Это те вещи, в которых тоже порой нужна консультация юриста, нужна юридическая помощь, например, взрывы газовых баллонов. Буквально пару дней назад, 12 сентября, произошел взрыв на Советской армии на крыше, где проводились работы, взорвался
баллон. Ну, там не все так просто, и неизвестно, баллон ли это вообще. Но пожар был.
Ну, говорят, что возгорания не было. Сказали, что этот баллон вылетел на парковку и пострадало два автомобиля от него. Ну, и был якобы хлопок такой, который услышали все жители.
Ну, все не совсем так, там же балкон. Ну, в общем, там было эффектно очень все.
Ну, вот этот вот самый эффект, он наблюдался не только на Советской армии вот сейчас, но у нас за этот год вообще много произошло. Первый такой взрыв, но это точно газовый баллон, это уже установлено, произошел по адресу Димитрова 110. Тогда проводили ремонт в двухуровневой квартире, и после этого взрыва, от этого ремонта, в который вбухли, да, можно сказать, 2 миллиона практически денег, ничего не осталось. Что за 7 месяцев произошло, что удалось вообще исправить, сделать, мы узнали, мы поговорили с хозяином квартиры Дмитрием, вот что нам рассказал.
Ну, изменилось-то не все, но, в принципе, ФКР выполнил свою работу, восстановили плиты, стены, общее имущество. Наше имущество еще пока вот не начинали восстанавливать, только вот окна собираемся ставить сейчас. Вот, один лифт запустили, второй, либо ФКР не может никак согласовать с нашей администрацией дома что-то. Страховок никаких нету, внутренний ремонт. Ну, вот кто нам делает, ну, то виновник по торжества. Ему сейчас тоже там предъявлять будут пока претензии. Пока вот нам окна посчитали только в районе около 100 тысяч.
Ну вот, Ильчин, я хотела вас спросить. Возможно, вы сможете посоветовать что-то на какую-то компенсацию, на которую может рассчитывать человек, потому что все же это было во время ремонта. То есть, я так понимаю, к подрядчику претензии. На какую компенсацию он может рассчитывать? И если ремонт 2 миллиона... Может ли компенсация быть вот такого же размера?
Ну, во-первых, хочу сказать, что для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо иметь в виду, что целью расследования уголовного дела является установление обстоятельств, которые подлежат доказыванию, совершено ли преступление вообще, и кто является виновником этого происшествия под названием преступление, если будет установлено, что это преступление. Если будет установлен виновник, виновное лицо, то именно к этому виновному лицу и должно быть направлено исковое требование о возмещении материального вреда, о компенсации морального вреда. Но пока, раз такое чрезвычайное происшествие породило такие негативные последствия, очень серьезные для людей, которые потеряли жилье и так далее и тому подобное, я думаю, что власти города Самары и области должны принять меры в обязательном порядке для того, чтобы создать реальные человеческие условия для жизни. Это понятно как бы всем. Независимо от того, кстати говоря, кто является уже виновником данного происшествия.
Но они, я так понимаю, принимают, вот хотя бы лифт один восстановили, потому что, получается, это многоэтажка, и людям приходилось там какое-то время жить без лифтов, подниматься на 14, на 16 этаж пешком. И еще один взрыв произошел через 2,5 месяца практически. Это было в апреле. Это был взрыв на Садовой, тоже в многоэтажке, тоже на верхнем этаже, около театра Самарская площадь это произошло. Там тоже восстанавливают, но вот мне кажется, по срокам довольно медленно, потому что приближается зима, и без окон, без дверей жить в тот момент, когда минусовая температура сложна.
Да, на самом деле с улицы можно даже увидеть то, что там ничего не происходит.
Но тем не менее, нам в управляющей компании сказали, что что-то доделают. Вот сейчас мы это послушаем.
Более-менее все нормально. Значит, одну сторону сделали, но тут у нас люди что-то не давали 2 месяца работать, что-то там непонятно какие-то были. По каким-то причинам не давали некоторые активисты работать. Теперь вот сейчас работают они 3 недели. 2 стены сделали, сейчас еще переднюю стену сделают и поставят окна. Окна мы в этом году ставим, отопление запускаем и к весне, наверное, отремонтируют квартиру. Там уже новый собственник оказался, он хороший человек, и у него оказались деньги. Это нас спасает.
Ну вот, тут, видите, на себя взял ответственность новый собственник жилья, так или иначе, он, видимо, тратит свои деньги на то, чтобы было комфорт не только ему, но и его соседям. И третий взрыв тоже у нас был, но там был просто взрыв газа на Медицинской. Это произошло в июле 18 числа. Там был 2-этажный дом, которому 60 лет. Взорвался газ, от квартиры практически тоже мало что осталось. Но самое удивительное то, что вот на этих руинах люди продолжают жить. Мы тоже поговорили с хозяйкой квартиры, с Ириной, и она, можно сказать, прям пожаловалась на условия.
Там жить невозможно. А мы живем сейчас до сих пор мерзнем по ночам. У меня ни на кухне окна нет, ни в зале окна нет, ни в другой комнате у меня нет стекол. Ходим только по струнке, потому что у нас либо диван вниз упадет посередине зала на первый этаж, либо к соседу за другой комнатой стена рухнет. Мы ходим посерединке, где есть балка внизу. Приемный президента мы были, заявление подавали, нам пришло уведомление, что вроде бы она отправлена, но на рассмотрение. От Азарова пока ничего не слышно, тоже оставляли заявление.
Ну, вот в какой период, наверное, все-таки в таких ситуациях ждать какой-то реакции от властей? То есть сколько нужно ждать, и если вдруг нету ответа, куда обращаться? К юристам? Или можно самим разобраться со всеми, если у людей нет денег? Потому что если они живут в таких 2-этажках старых, то ну, вряд ли они обладают большими средствами.
Я думаю, что власти, они, как правило, прибегают к оказанию помощи, поддержки людям, которые попали в ту или иную ситуацию, совершенно не зависит от масштаба тех разрушений, которые имеют место быть в результате этих взрывов. Но я думаю, в первую очередь, конечно, этими должны заниматься власти города. Поскольку это люди, горожане, они могут оказаться, каждый из горожан может оказаться в той или иной ситуации. С учетом того, что речь идет о разрушениях серьезных, и это касается, в первую очередь, самых таких примитивных условий для нормального существования, мне кажется, все-таки власти должны принять самые непосредственные меры для этого. И оставить эту ситуацию безучастным со своей стороны, мне кажется, это нечеловечно, не говоря же о том, что вплоть до привлечения к той или иной ответственности можно должностных лиц, которые по значит, своим полномочиям обязаны принимать для этого меры. Что же касается там действий управляющих компаний, которые также несут определенную ответственность, это уже зависит от того, насколько они располагают финансами, насколько там проявляется это в активности членов там, ТСН там, и так далее, и управляющие компании, которые могут использовать свои финансовые средства для того, чтобы оперативно, быстро решать эти вопросы. Но думаю, что все-таки городские власти должны первыми выступить в качестве людей, которые должны показать, что все-таки в городе есть власть, которая не бросает своих горожан.
Может быть, стоит прибегать в таких ситуациях, стоит ли прибегать в таких ситуациях к услугам юристов, смогут ли они ускорить этот процесс? Потому что человек неквалифицированный, понятно, он сидит и жалуется.
Конечно, да. Существует очень много там юристов в Самаре и коллеги адвокатов, и адвокатских образований, к которым можно обратиться, и в таких случаях мы входим в положение людей, и не исключаю, что очень часто в таких случаях оказываем правовую помощь на безвозмездной основе, помогая людям для того, чтобы были восстановлены нарушенные там интересы и права этих людей. Пожалуйста, коллеги адвокаты, в «Пульс времени» могут обращаться люди. Мы с удовольствием поможем всем людям, которые оказались в такой тяжелой ситуации, и любую правовую помощь окажем на самом высоком уровне.
Но это в рамках консультации для начала.
И консультации, и подготовки документов для подачи в соответствующие там инстанции, хоть муниципальные органы, хоть судебные органы. В том числе, да, даже вплоть до защиты интересов в ходе расследования уголовных дел.
У нас время этого блока передач подходит к концу. Нам придется прерваться на блок полезной информации, новости, рекламу. В гостях у нас был адвокат Ильчин Мамедов. Спасибо, что
спасибо
пришли
большое.
К нам.
Спасибо большое.
С вами в студии были Вера Цыганкова, Кирилл Каримов. А дальше мы передаем эстафету нашим коллегам Дмитрию Кривенцову и Михаилу Гуринову, которые расскажут вам о самых главных на этой неделе новостях спорта. Оставайтесь с нами на 98.2 FM.
Картина недели.